Привет, дорогие друзья! Как водится в это время в студии один Дмитрий Быков, не один, разумеется, а вместе с теперь уже сотнями вопросов, из которых я выбрал наиболее не то чтобы интересные, интересные все, но имеющие, скажем так, наибольшее касательство к искусству, потому что я все-таки не психотерапевт, но несколько таких исповедей довольно любопытных, как я и обещал, будут зачитаны с моей посильной помощью и с вашей, потому что вы можете сразу же реагировать письмами и постами. Что касается лекции, то тема ее сегодня предопределена тем, что вчера исполнилось 80 лет Александру Семеновичу Кушнеру. Я его поздравил и поздравляю еще раз. И все с невероятным единомыслием, очень для меня приятным, потому что Кушнера я люблю, попросили лекцию о нем. Эта тема не так очевидна, не так проста, как кажется. Вообще о Кушнере очень трудно не наговорить банальностей, тем более, что и сам он в интервью старается отвечать максимально общо, говоря в основном цитатами из себя или современников. Но поскольку у меня было с ним, и Бог даст, будет еще много довольно откровенных и важных разговоров, и многие пугающие, резкие и важные тоже для меня мысли я услышал впервые именно от него, ну вот, в частности, мысль о том, что, возможно, проект человечества не состоялся. Мне представляется важным поговорить о Кушнере в таком довольно нестандартном ключе, рассматривать его не как счастливого и ровного поэта, а как поэта по преимуществу трагического, как такую важную альтернативу Бродскому. Не то чтобы Бродский трагичен, а Кушнер счастлив. Нет, Кушнер трагичен по-другому. И вот это меня интересует гораздо больше. Ну что же, начинаем отвечать на вопросы, которых почему-то в этот раз гораздо больше о кинематографе, нежели о литературе. Но, с другой стороны, может быть, в этом есть своего рода тенденция. Визуальное искусство начинают отвоевывать у слова лидирующее значение, и нам есть о чем в этом смысле поспорить. Фильм Киры Муратовой «Короткие встречи» был незаслуженно положен на полку. Ну, заслуженно или не знаю, а какой был заслуженно положен на полку, хотелось бы мне знать. Любовный треугольник не мог так разразить советскую власть, что же Муратова рассказал на самом деле. Видите, эта картина Муратовой, во-первых, вызывающая оригинально в формальном отношении. После двух совершенно соцреалистических фильмов, где, в общем, собственно, Муратовского была только очень живая и неожиданно бытовая интонация героев, я имею в виду «Крутого Яра» и «Наш честный хлеб», снятый совместно с мужем, она сняла картину, вызывающую новую в отношении формальную, вызывающую авангардную. Там еще есть некоторое такое шестидесятничество, но вот, скажем, когда герой пишет дату следующей встречи на стене, и тут же камера переносится туда. Ну, это шестидесятнический такой наивный советский авангард. Нет, она вызывающая нова именно потому, что она вызывающая бессюжетно. Вот они с Жуховецким написали такой сценарий, в котором есть цепочка эпизодов, внятной фабулы нет. И картина, кстати, не была положена на полку. Она третьей категории вышла. Но просто тогда вот у Высоцкого легли на полку два фильма, которые могли бы сделать ему действительно всероссийское имя. С одной стороны, гениальный и полностью запрещенный фильм по Локи «Интервенция». Я как раз сейчас вот только что встречался с Марленом Хуциевым, который там так неподражаемо сыграл вот этого интервента генерала-адмирала. А, конечно, эта картина была непроходима ни при каких обстоятельствах в силу своей совершенно революционной эстетики. Фильм Муратовой получил третью прокатную категорию и неслышно третьим экраном прошел. Но авангардного и вызывающего в нем было именно то, что вот массам будет непонятно, зритель не поймет про что. На самом деле очень понятно, про что картина. Картина о некоммуникабельности. А причем эта некоммуникабельность, она не просто личная, любовная, ну, как было, скажем, чаще всего у Антониони. Это такая глобальная социальная некоммуникабельность. Там разные люди, люди из разных социальных и культурных слоев, в принципе, не способны понять и услышать друг друга. Вот эта девочка, которую сыграла Русланова, она совершенно чужая для интеллигентной и при этом карьерной обкомовской женщины, которую так точно сыграла Муратова. саму Муратову не понимают люди, к которым она обращается. Ну, товарищи, ну, то дорогие мои товарищи, дорогие вы мои товарищи. Помните, вот начало картины, еще сразу знаменитые муратовские оперные повторы, с которой начинается фильм. А, и там девочка есть одна такая хорошенькая, но, видно, колючая, ершистая, как тогда говорили, которая говорит, вот стал я к вам ходить, стали вы мне давать книжки, я от своих отпала, а к вам не пристала. Вот это и есть картина об обществе, в котором никто никого не хочет понимать. И короткие встречи – это метафора не просто некоммуникабельности двух главных героев. Это полная невозможность пересечься в пространстве, невозможность понять друг друга у людей, которые принадлежат к разным социальным слоям. Вот это общество распалось, оно не имеет никакого монолита, никаких общих ценностей. Вот об этом была картина. Система, как всегда... Вот я так ее понял. Система, как всегда, ее унюхала, а не поняла. Вот у этой системы головного мозга не было, но очень хорошо работал спиной. То есть чутье у него было развито замечательно. И благодаря этому картина легла на полку. Ну, не совсем на полку, она существовала, ее можно было посмотреть. Но по-настоящему легально она, конечно, вернулась в 1987 году, когда мы все и поспешили ее смотреть. Нам уже было совершенно понятно, про что она. Один из главных представителей деревенской прозы в СССР – Василий Белов. О чем его лучшие произведения? Мудрено сказать, потому что как раз Василия Белова я считал всегда не самым талантливым, а, может быть, и самым неталантливым представителем вот этой школы. И более того, деревенской литературы и вологодской литературы в целом. Понимаете, я попытался недавно перечитать «Привычное дело», которое мне когда-то очень нравилось. И плотницкие рассказы нравились мне. Я поражен был тем, как это многословно и как-то пустословно. Там, вот там, где у Белова есть настоящая злость, там, где он откровенен, ну, в чудовищном, но очень откровенном романе «Все впереди», там есть такой дикий драйв, вот такая злоба и полное, конечно, непонимание, но, опять-таки, чутьем, нюхом он видит врага, и этого врага люто ненавидит. Там есть такой страшный Мишка Бриш, который все ходит на стриптиз. Интересный персонаж. А вот где у Белова была злоба, там у него все получалось. Получалось, например, в «Канунах», книге, которая пронизана вся вот действительно страстной скорбью по крестьянству и ненавистью к его утеснителям, к советским, прежде всего. Это очень интересно. А вот там, где «Привычное дело», там почему-то вот такая немножко вещь сусальная. Мне показалось, что там он не искренен. Белов был искренен там, где он видел врага, и где он этого врага ненавидел. Вот как бы стихия его таланта была, как мне кажется, злость. У него были неплохие стихи, кстати. Начинал он со стихов. Была хорошая пьеса по 206-й. По-моему, 206-я статья по хулиганам. Тоже очень злобная такая, по-шукшински злая. Интересная была книга в свое время «Лад». «Очерки народной эстетики». Она была не столько интересная, сколько информативная очень. Ну, конечно, людям, которые изучают фольклор и ремесла, мимо этой книги не пройти. Там был собран энциклопедически богатый материал. Это замечательный памятник русскому язычеству. Есть ли у вас страна, в которую хочется возвращаться снова и снова, при полном понимании, что жить вы бы там не смогли? Ну, наверное, Перу. Потому что... Вот в Америку я тоже очень люблю. Кстати, я вот туда уезжаю завтра и пробуду там 3 недели. Так что нам, по крайней мере, дважды придется выходить по скайпу. Но 6-го мы уже будем вместе в студии и продолжим. Чтобы в студии как-то спокойнее. Это вот, понимаете, я могу приспособиться ко многому. Но люблю я все-таки свои разношенные сапоги, свой дом, свою улицу и, в общем, свой район, квартал, ну и свою студию Москвы, потому что это во мне животное. Если человек совсем избавится от имманентности, он жить не сможет. Сколько бы сейчас, вот после моей лекции об эмиграции, сколько бы эмигранты дружно не кинулись кричать, как они счастливы, как им хорошо без родины, они как-то слишком наглядно, мне кажется, своими воплями подтверждают мою правоту. Есть среди них и вменяемые критики, но их очень мало. А много какого-то озлобления странного. Можно спорить о самом понятии «Родина», о его легитимности в наше время. Но думаю, что все-таки, как сказала Куржава, но «Родина» есть предрассудок, который победить нельзя. Поэтому я мало где смог бы. Наверное, вот Перу мне очень нравится именно пейзажами своими, культурой своей, городом Куско, в котором я так люблю бывать, Мачу-Пикчу, где трижды я лазил по Инковской тропе. Ну, вот это все я люблю, понимаете? Пожалуй, я не видел более красивого места, чем дорога к Мачу-Пикчу и сам Мачу-Пикчу. Вот на что самое красивое место в моей жизни было Артек, Крым, вот это все мне казалось хуже Артека, даже Капри. А вот это мне показалось лучше, эти плечистые горы высокие, такие плоские, да, страшное такое место и красивое. И потом все-таки аура тайны какая-то там есть. Да, наверное, Перу. А, Колумбия, честно. Попалась пару лет на глаза критическая статья на тему исследования любовной линии в творчестве Пелевина. Автор «Женщина» приходит к выводу, что он просто никогда никого не любил. Что вы думаете о такой догадке? И первое, что я думаю, что это не ее дело совершенно. Кого он любил там, да, перед ней не отчитывался. Не надо лезть своими критическими руками в личную жизнь писателя, да. Мне кажется, что Пелевин в любом случае заслуживает, чтобы о нем говорили с уважением. Моя статья подробная про новую книжку, которая называется «Продукт», вышла в новый, выходит завтра, сегодня уже доступно будет на сайте. Желающим могут с ней ознакомиться, ничего более серьезного и более основательного я к этому разбору добавлять не буду. Что касается любовной линии у Пелевина, то я уже много раз говорил, что самая убедительная любовь, которая у него изложена, это любовь между затворником и одноглазкой, крысой, любовь цыпленка и крысы, потому что эта любовь, построенная на общем изгойстве, она чужая среди крыс, он чужой среди цыплят, они оба самые умные. Вот это настоящая любовь. И знаете, я за годы жизни долгой пришел к выводу, что все-таки в любви, наверное, основой является высокая степень эмпатии, а высокая степень эмпатии тесно связана с интеллектом. Ничего не поделаешь. Умен тот, кто может себе представить чужое состояние. Вот так мне кажется. Отсюда вот эта вечная моя уверенность, что медалисты должны спать с медалистами, олимпиадники с олимпиадниками. Как я всегда поощряю к дружбе, во всяком случае, к взаимопониманию, к любви именно самых умных. Вот мне кажется, что знаменитая вот эта глупость квартиранта Фёкла на диване у какой-то торжественный момент, ну, ясно же, что Саша Чёрный издевается над этим. «Ты народ, а я интеллигент», говорит он ей среди лобзани. Мне кажется, что здесь возникает та самая ситуация коротких встреч, социальной и интеллектуальной некоммуникабельности. Я верю в то, что самый прочный роман, как сказала когда-то Марья Васильевна Розанова, это производственный. Потому что их роман с Синявским был именно романом интеллектуально близких людей. Вот мне кажется, что близость профессиональная и интеллектуальная способна заместить собою совершенно нерассуждающую, часто хаотическую и часто очень коротко живущую плотскую страсть. Меня всегда, наоборот, как-то в женщине больше всего возбуждал именно ум, возбуждало желание как-то сравняться, как-то, ну, желание диалога, да, и вслед за тем шагнет с порога, ища на свете диалога. Как у Слепакова. Вот человек ищет диалога, ничего не поделаешь. Вот, кстати говоря, в этом же аспекте решена любовь в, наверное, последней по-настоящему удачной книге Пелевина. Тоже спорной, но местами очень удачной. Это я имею в виду «Лису», вот эту священную книгу оборотня. Потому что там, где вот в этой сцене, где они доют эту корову российскую, которая доится нефтью, там он достигал действительно настоящего ужаса, которому не пахнет в последующих сочинениях. О чем фильм «Малхолланд Драйв» смотрел дважды и ничего не понял? Ну, а кто вам сказал, вот, Слава, что надо его понимать? Понимать совершенно не обязательно. Тут, видите, Линч, конечно, про него должна бы рассказывать Настя Яценко, хорошая моя ученица и большой по нему специалист. У нас была, кстати, ее лекция в прямой речи, довольно занятная. Понимаете, вот Линч, особенность его, да, в том, что он как режиссер, он же тоже фабулы не создает. Он создает среды. А как Россия, которая производит не продукты, а среды. Он создает такие хронотопы. Вот «Твин Пикс», самое знаменитое его создание, это развитие идеи «Синего бархата», в котором он исследовал тайный ад провинциального города. Ну, помните, это «Ухо в траве». «Blue Velvet» – это как раз очень наглядная картина. Он такой хронотоп викторианской Англии создал в «Человеке-слоне». Но «Человек-слон» – самая понятная его картина. Это повесть о человеческом достоинстве. Он создает вот эти мифологии отдельных мест. Вот, в частности, Твин Пикс – это мифология провинции. Малхолланд Драйв – это действительно мифология Голливуда, со всем, что там намешано. Вообще мифология американского Запада. Обратите внимание, вот эти замечательные сцены на ранчо. Запад, там же много мрачных легенд. Запад – интересное место, потому что когда-то он был местом бешеных стычек, стремительных карьер, золотых состояний, которые делались стремительно. А сейчас, вот я как раз на Запад еду, и он прошел уже стадию бешеного гедонизма такого. И сейчас он живет в основном, как ни странно, исторической памятью о великом Голливуде, о вестерновской культуре. Вот это то, что у Тарантино в последней картине так наглядно показано. Это край легенд. А что он может предъявить вот сейчас? Ну, в основном Силиконовую долину. Поэтому мне кажется, что «Малхолланд Драйв» – это как бы фильм страшной памяти, фильм призраков, которые врываются в современности, разрывают ее. Мой любимый там эпизод, конечно, в самом начале, где двое сидят в кафе, и герой рассказывает о своем страшном сне. Говорит, мне снилось, что мы сидим в этом же кафе, потом мы пошли за угол, и там увидели нечто ужасное. Не помню, что это было, но это было нечто ужасное. А друг ему говорит, ну, пойдем за угол, посмотрим, там не может быть ничего. Нет, я не могу, я боюсь, мы не пойдем. И так страшно становится, когда они идут за угол, и там действительно нечто ужасное. Хочу отспойлерить этот эпизод. Я вообще считаю, что у Линча самые удачные вещи всегда завязки. Развязок, выходов из сюжета он делал совершенно не умеет и, может быть, не хочет. Помните в любимом моем фильме, наверное, «Внутренняя империя», вот гениальная эта соседка, которая приходит в самом начале и говорит, «Мальчик пошел погулять, вышел на площадь». Но это не была площадь. Или, ну, или как там это, я дословно не помню, но вот весь монолог соседки и весь диалог с ней, он абсолютно гениальный. Потом она добавляет так, я люблю знакомиться с соседями, нужно знать людей. Вот Линч создает такие атмосферы, точно так же, как атмосферу, скажем, в огонь пойдем со мной, он создал действительно атмосферу совершенно абсурдную, вот такую ЦРУшную. Показал вот этого таинственного агента Купера гораздо подробнее, чем в основном сериале, и страшный, абсурдный мир, окружающий его. Вот дело закодировано синей розой. Художник не обязательно рассказывает историю. Художник иногда создает мир. Как сумел он создать мир такой доброй провинциальной Америки в совершенно, на мой взгляд, наивном, но бесконечно трогательном фильме там, «Straight Story», «Простая история». Вот это тоже Линч, понимаете? И, может быть, даже еще более известный Линч, более интересный. Ваша попытка на дожде вывести образ среднестатистического иммигранта сродни попытке создать рецепт приготовления среднего сэндвича от среднего заграничного ресторана. Нет такого ресторана. Иммиграция – это шанс прожить еще одну жизнь. Вообще, это странная задача – составить социопсихологический портрет русскоязычного во-первых, эмигранта, а не иммигранта, но это бог с ним, это как вам хочется. Объективным фактором, позволяющим оценить процесс иммиграции, это статистика уехавших из России. Попытайтесь, Дмитрий Львович, сортовать с этих поездок. Спасибо за совет. Не просто но тем более трогательный. Понимаете, я же говорю не о едином иммигранте. Я говорю о тех вещах, с которыми все иммигранты, и прежде всего внутренние, что было в этой лекции подчеркнуто, соприкасаются неизбежно. Все иммигранты разные. Никто не пытается нарисовать портрет среднего иммигранта. Но у всех иммигрантов есть общие обстоятельства, о которых эта лекция рассказывает. Каждый с этими тремя вызовами, с этими тремя обстоятельствами борется по-своему. Я их не буду перечислять. Лекция лежит в открытом доступе, вы можете ознакомиться с ней не в пристрастном и, на мой взгляд, недобросовестном пересказе одной англичанки по фамилии Кокерелл, а в совершенно конкретном виде. Да, там нет тех ошибок, которые мне приписаны, там нет тех обобщений. Всегда вообще лучше знакомиться с лекцией, когда она выложена в эфир. Просто посмотрите и от многих, мне кажется, ваших заблуждений, потратьте час вашего времени, от многих заблуждений вы избавитесь. Вы говорили, что полемика между Солженицыным и Сахаровым стала в начале 70-х, о чем они спорили, кто был прав. Ну, там по трем пунктам в основном была эта полемика, потому что первый Солженицын тогда стоял на позициях смирения и самоограничения, Сахаров все-таки на позициях борьбы. Солженицын стоял на позициях... У Солженицына все скромнее, не участие. Для Сахарова есть активный гражданский процесс. Для него жить не положи, недостаточно. Второе. Солженицын стоит на позициях неприязни и временами ненависти к образованщине. А для Сахарова интеллигенция – это высшее состояние народа. Не просто часть народа, а лучшая его часть. И главный плодоносный, плодородный слой, который есть в стране. Ну и, наконец, для... Сахарова существует перспектива конвергенции. А для Солженицына Запад – это враждебное абсолютно начало. Он западников не любит. Тогда, еще в 72-м году, когда писался сборник «Из-под глыб», он не был таким ярым традиционалистом, как впоследствии, в времен статьи «Наши плюралисты», уже совершенно оголтелый. Но он был человек явно националистической почвенной корневой ориентации. Ничего дурного в этом нет. Сахаров был не то чтобы, опять-таки, западник, он верил в необходимость сближения, конвергенции. Для Солженицына, как мы видим из письма вождям, это совершенно неприемлемые перспективы. Главная опасность он видел все-таки в Китае, но и Запад представлялся ему скорее разрушительной тенденцией. Да? И он был солидарен с Зиновьевым, который тогда заговорил о западнизме. Так что здесь они тоже расходились довольно резко. Надо сказать, что Сахаров и Солженицын, они по многим параметрам враждебные, объединяет их одно. Это все-таки непримиримость, это все-таки неготовность идти на компромиссы. Они оба принадлежали не гуманитарной, а к технической интеллигенции. Солженицын – математик, Сахаров – физик, прикладник, ну и теоретик хороший, но в прикладной физике он добился блестящих результатов, поэтому они очень хорошие организаторы. И Сахаров, и Солженицын, по сути дела, каждый по-своему, работали целыми институтами по организации диссидентского движения. Именно поэтому, понимаете, гора с горой не сходится, они сошлись как два принципиально равных противника. Я еще, кстати, могу добавить сюда очень принципиальную полемику Синявского и Солженицына. Кто был прав, мне трудно сказать, по делам их узнаете их, но, во всяком случае, мне кажется, что оба пути завели Россию не туда. И путь конвергенции, ну, не конвергенции, ее не было, но путь следования западным моделям не привился, и путь русского национализма, вы видите, сейчас к чему привел. А другое дело, что, может быть, все-таки путь западный, ну, там очень мало было времени, чтобы его как-то реализовать. 3-4 года, и страна начинала выправляться. А здесь уже, так сказать, собственный путь, уже 17 лет нет никакой перспективы. Но это мы спорить не будем. Вернемся через 3 минуты.